Мы с вами продолжаем наше занятие в рамках курса сравнительного богословия в Школе православия. Тема нашего сегодняшнего занятия продолжает ряд предыдущих тем, связанных с историей средневекового католицизма. Задача нашего рассмотрения этой средневековой истории – показать, как формировалась идеология папства, как складывалась вот эта вот историческая борьба в Западной Европе между властью духовной, олицетворяемой папой, и власти светской. Это важно, так как борьба между светской и духовной властью, она показывает вот эту вот необоснованную и неевангельскую претензию папской власти одновременно, помимо абсолютной власти духовной, еще и на абсолютную светскую власть. И вот следующим важным эпизодом папского средневековья становится конфликт папства с французским королем, который завершился потерей папством самостоятельности. Последним значительным папой, который боролся против вот этой устанавливающейся французской гегемонии и одновременно последним представителем папства Григорианского, был Бонифаций VIII. О нем пишут, что он был человеком сухим, холодным и даже называют его бесчеловечным, о том, что он безмерно любил две вещи – деньги и своих родственников. И можно сказать, что понтификат этого папы, папа Бонифация, предварял собой уже последующую эпоху пап, при которых получил свое развитие куриально-финансово-хозяйственное, то есть особый способ экономического управления церкви, и так называемый непотизм, который стал бедою папства позднего Средневековья и эпохи Возрождения. Непотизм – это понятие, которое обозначает поставление папами на различные церковные должности своих родственников, так называемые семейственность. Происходит это слово от латинского слова «непос», то есть племянник. Первое значение также его «перос», ну, второй потомок. Племянник – это значение, принятое в латыни уже нового времени. А после вступления на престол папа Бонифаций в 1295 году сделал сразу же своего племянника Франческо Каэтани кардиналом. Формированию вот такого явления, чрезвычайно порочного, как непотизм, в первую очередь способствовала даже и не родственная любовь, то есть желание помочь своей семье, а простые политические и экономические причины. Папство, оно не являлось наследственной монархией, поэтому не обладало, как династии светские правящие, какой-то общностью связей, базирующейся также на родственной основе. Но в то же время папе, как единовластному правителю, нужны были, конечно же, надежные сотрудники в сфере управления церкви, в сфере управления папским государством, особенно в те времена, когда папство находилось в постоянных конфликтах как со светской властью, так и конфликты порождались внутри церкви. И как раз в связи с тем, что руководство административными органами церковными оно все чаще попадало в руки кардиналов, каждый папа старался укрепить кардинальскую коллегию на своими доверенными лицами. И становится естественным, что вступивший на престол папа набирал своих сотрудников из кровных родственников. Так случалось и раньше, что кардиналами становились племянники папы с последующим включением их в органы управления церкви. Теперь это становится систематическим явлением. Таким образом, папа подкреплял свою семью и с помощью огромного состояния церковного, папского и политического влияния. В результате распространения вот этого явления как непотизм, кардинал, назначенный бывшим папой, после его смерти создавали в коллегии кардиналов партию под руководством такого непота с тем, чтобы из своей среды избрать следующего папы, чтобы продолжить эту самую семейную преемственность. Противостоящая же им партия, она сплачивалась вокруг более раннего непота, выдвигала своего собственного кандидата, и таким образом происходила внутренняя борьба. Новый папа Бонифаций VIII начал активную деятельность по устроению дел папства, навел достаточно строгий порядок и, как уже было сказано, на ключевые семьи посадил членов своей семьи, семьи Каэтани. А тем самым он сделал своими смертельными врагами другую семью, которая обладала огромным влиянием в Италии, в аристократических кругах, семью Колонны. И вот это вот распря двух известнейших и богатейших итальянских семей, она приобрела такое самодостаточное значение в дальнейшей истории папства. История с семейством Колонна, она стала предлогом для столкновения между папой и французским королем Филиппом IV, который получил имя Филиппа Красивого. Годы его царствования 1285-1314. Действительно же причиной, конечно, было противостояние французской монархии, укрепляющейся, становящейся французской абсолютистской монархии, папскому абсолютизму. Филипп IV – это один из известнейших правителей Франции, который прославился не только своей внешней красотой, но и своими государственными деяниями. Именно Филипп создал абсолютистскую монархию, которая как бы завершает вот этот вот особый феодальный период. И он был первым, собственно, галиканским правителем, создал такое государство, в котором государственные интересы преобладали над всем. При этом Филиппу удалось подчинить себе не только региональных, так скажем, феодалов, но одновременно и французскую церковь. Филипп сам стал принимать решение об обложении налогами духовенства, сам назначал епископов и даже накладывал руку на доходы, получаемые от незаполненных вакансий. Но когда король Филипп конфисковал для войны с англичанами церковную десятину, то есть та часть дохода церковного, которая традиционно шла к папе, то папа Бонифаций VIII, побуждаемый к этому еще и клиром, выступил с протестом против незаконного налогообложения. В 1296 году папа Бонифаций в своей особой булле, направленной к членам французской церкви, и ко всему обществу французскому, запретил гражданским чиновникам под угрозой отлучения от церкви собирать вот этот вот самый военный налог с духовенства. Казалось бы, король не противопоставил ничего прямо указу вот этому самому папы, но, с другой стороны, просто-напросто воспрепятствовал всякому вывозу денег из страны, так как бумажных денег в то время просто не было. И это, безусловно, очень отразилось на доходах папы, ибо Франция в то время была одним из самых богатых государств Европы. Папа, в конце концов, вынужден был в этом вопросе отступиться. Но вражда папы к королю, она отнюдь не прошла. Папа предпринимает еще и другие шаги для восстановления своего авторитета в Италии. Так он впервые провозглашает в 1300 году так называемый «Святой год». Он привлек в Рим огромное число паломников, которые, прибыв в это время в Рим, получали полное отпущение грехов. Папа Бонифаций VIII, он также старался и о церковном искусстве, вызвал в Рим выдающегося живописца Джотто, создал римский университет Сапиенца, который, правда, позднее был закрыт. И в самом начале XIV века спор между папой и французским королем снова обострился. Папа Бонифаций, противовес экономической и политической власти французского короля, подобно своему известнейшему предшественнику Григорию VII, о котором мы с вами уже говорили, выдвинул идеи на обоснование власти и авторитета церкви, то есть власти и авторитета папы. На созданном в Латеранском дворце соборе в ноябре 1302 года он обнародовал в присутствии высших иерархов широко известную буллу «Unum Sanctum». Вот это вот еще один документ средневекового папства, который обосновывает примат папы. Мы с вами говорили уже о документе, известнейшем Григория VII, диктат папы, и вот перед нами теперь второй документ, в котором ясно идеология папства изложена. Булла папы Бонифация VIII «Unum Sanctum». В этой булле папа, опираясь на теологические и юридические аргументы, обосновывал теорию о неограниченной папской власти. Единство между папой и церковью выдано в качестве догмата. Цитата из этого документа. «Настоятельное слово нашей веры побуждает нас верить в единую святую католическую церковь, в то же время апостолическую церковь, придерживаться этой веры. И мы твердо верим в это и признаем, что вне этого нет спасения, нет покаяния». Далее. «Одна овчарня, один пастырь, но слова Евангелия учат нас и тому, что внутри этой церкви и ее владения имеются два меча – меч духовной власти и меч светской власти». Вот оно самое известнейшее определение о том, что папа имеет двойную власть, что он имеет власть двух мечей – меча духовной власти и меча светской власти. И основанием к этому служат слова апостола Павла, сказанные в Гефсимании. Вот здесь два меча, обращенный к Спасителю. Толкование, конечно, совершенно причудливое и очень отдаленное от действительного смысла этих слов. Но вот как оно производится, цитата из этого документа. «Ибо когда апостолы говорят, вот здесь два меча, Лука 22:38, то есть в церкви, то на эти слова апостолу Господь не сказал, что много, а сказал «довольно». И наверняка тот, кто отрицает, что во власти Петра находится и светский меч, неправильно трактует следующие слова Господа «вложи меч в ножны». Это уже слова из Евангелия от Иоанна, 18 глава, 11 стих. Дальнейшие цитаты. «Следовательно, оба меча, и духовный, и материальный, находятся во власти церкви. Но вот последний нужно применять в защиту церкви, а первым владеет сама церковь. То есть духовным владеют священники, а материальным короли и, конечно, воины». И вот посмотрите, какое примечательное добавление в этом документе о двух мечах. «Но лишь тогда владеют этим мечом короли и воины, но лишь тогда, когда священники это одобряют или разрешают. Ибо второй меч должен быть под первым, а светская власть должна подчиняться духовной власти. Ибо таким образом апостол возглашает: нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Ибо истина свидетельствует о том, что духовная власть имеет право надзирать за порядком мирской власти, а если она не окажется хорошей, то духовная власть должна вершить суд над мирской». Мы видим, как повторяется определение предыдущего документа папства, известнейшего документа, как мы говорили, диктата папы, принадлежащего Григорию VII. Где также говорилось о превосходстве духовной власти и о возможности и необходимости для духовной власти осуществлять постоянный контроль над светской властью и, в конце концов, определять пригодность ее или непригодность к управлению. Так вот и здесь. Духовная власть должна вершить суд над мирской. Здесь находится подтверждение пророчества Иеремии о церкви, о церковной власти. «И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом». Если, следовательно, мирская власть ступит на неверный путь, то судить ее будет духовная власть. А если духовная власть, стоявшая на низшей ступени, попадает на неверный путь, то суд над ней вершит ее вышестоящая власть. Но если согрешит высшая духовная власть, имеется в виду папа, то в отношении вершить суд может уже только Бог, а не человек. Ибо апостол приводит следующее доказательство: но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. И заключительные слова этого документа «Булуном санктум» папы Бонифация VIII звучат таким образом: «Мы торжественно заявляем, утверждаем и провозглашаем, что подчинение римскому папе есть для всякого человеческого существа обязательное, необходимое условие его спасения». Вот именно таким образом завершается определение значения папства в церкви и вообще в деле спасения каждого человека. Вот это «Булла унум санктум», ее можно назвать квинтэссенцией папского абсолютизма. И она исторически непосредственно была направлена против французского короля Филиппа. Французский король ответил на этот документ. И в своем ответе он подчеркнул, что королевская власть, она исходит не от папы, а исходит непосредственно от Бога. И поэтому, соответственно, не может признавать над собой никакой другой власти, кроме власти божественной. Король Филипп не мог потерпеть такого наступления и решил призвать папу к ответу, считая, что папа действительно клевещет на происхождение королевской власти. Он решил призвать папу на Вселенский собор. В ответ на это папа Бонифаций готовился предать короля анафеме. И здесь король Филипп совершает тот поступок, за которым подвергся осуждению в истории церковной. За день до назначенного оглашения проклятия, 8 сентября 1303 года, канцлер короля Филиппа Гильом Нагаре с помощью римских аристократов, возглавляемых этой противной партией с чарой колонной, совершает нападение на папу, который в это время находился в своем родном городе Анане. Здесь во дворце произошла короткая, но кровавая вооруженная стычка, в ходе которой даже погиб викарий архиепископа венгерского. Нагаре захватил папу и, как утверждает предание, даже нанес побои пожилому человеку, то есть ударил его своей железной боевой рукавицей по лицу. Однако римляне освободили папу из французского плена, после чего папа Бонифаций проклял покушавшихся их короля. Он торжественно въехал в Рим, но через несколько недель скончался. Некоторые считают, что в результате пережитых волнений человек, он был уже пожилой и не смог вынести такого надругательства над достоинством папским. А другие считают, что он был все-таки отравлен. Существовало четкое предание о безобразной кончине папы Бонифация, которое распространилось с французского двора, о том, что он умер с помраченным рассудком, изрыгая ругательство и даже не приняв причастие. Из-за этого Бонифация на начавшемся впоследствии против него суде во Франции посмертно обвинили в ереси. Итак, папа Бонифаций уже не является непосредственно политическим противником короля, но идея папского примата, она не опровержена. Поэтому королю Филиппу нужно было скомпрометировать самого папу Бонифация, который и был автором этого самого документа «Unam Sanctam». Через несколько лет после смерти Бонифация он заставил начать процесс по его посмертному осуждению. И папа Бонифаций был осужден, как мы уже сказали, за ереси. В качестве доказательства вот этой самой ереси приводилось свидетельство безобразная кончина папы. После смерти Бонифация VIII в Риме вновь вспыхнула борьба между семействами Орсини и Колонны. Новый папа Бенедикт XII, он не смог сохранить равновесие, но зато он снял с Филиппа IV анафему и окончательно примкнул к Франции. Теперь на папский престол поставляются угодные французскому королю папы. И в 1305 году по желанию французского короля папой был избран кардинал, архиепископ Бордоский, взявший имя Климента V, который происходил из мелкодворянской гасконской семьи. Климент V, он открыто и однозначно стал на сторону французского короля и практически полностью привязал папство политически к французскому двору. В 1305 году он назначил 10 новых кардиналов, 9 из которых были французами, 4 из них приходились ему племянниками. И вот как раз при этом самом Клименте V происходит перенос папской резиденции в Авиньон, во Франции. Именно с этого времени начинается новый период в жизни папства, так называемый Авиньонский период. Климент V в соответствии с желанием Филиппа все-таки урегулировал вот этот конфликт, который возник во времена Бонифация VIII, полностью отменил буллу, запрещающую собирать налоги гражданским чиновникам с церкви, и вообще на 10 лет передал королю церковную десятину. Процесс против папы Бонифация VIII закончился, как мы уже сказали, также его осуждением по желанию короля. Именно во время понтификата Климента V состоялось еще одно известное историческое действие, когда был разгромлен во Франции орден тамплиеров. В 1307 году по приказу короля французские рыцари-тамплиеры были арестованы и заключены в тюрьму. Их руководители заточили в тюрьму крепости Тампль, которую когда-то они сами и построили. Инквизиционный процесс длился достаточно долго, около 7 лет, сопровождался пытками, допросами по обычаю того времени. Сразу же после ареста руководителей тамплиеров, и арест этот распространился на всю Францию, папа Климент V призвал и других государей также распустить орден тамплиеров и произвести розыск их. А почему же король Филипп Красивый обратился против тамплиеров? Потому что действительно это была очень сильная и богатая организация, которая могла тайно противостоять усилению власти короля во Франции, то есть становлению абсолютизма. В 1307 году тамплиеры они предстали перед инквизицией по обвинению в богохульстве, ереси и разврате. Обвинения, хотя они, казалось бы, не были достаточно обоснованы, но все рыцари-тамплиеры были осуждены. Инквизиция бросила в тюрьму около 15 тысяч рыцарей, и значительная часть из них была наказана смертью. Для уничтожения тамплиеров светская власть, безусловно, нуждалась в помощи со стороны папы. Климент V созывает в октябре 1311 года Виенский Вселенский Собор, который объявил о роспуске ордена Тамплиеров обвинения признал обоснованы. 18 марта 1314 года в Париже были сожжены на костре гроссмейстер ордена Жак де Моле, его ближайшие сподвижники. Эта трагедия, она красочно описана в историческом романе известного французского популярного писателя Дрюона. Она долго лежала, эта трагедия, тяжким грузом на папстве. Известная история в том, что вшедший на костер гроссмейстер, он проклял папу Климента, короля Филиппа и канцлера на горе, заявив, что они невинно обвинив служителей Божиих и, надругавшись над ними, предав их смерти, сами понесут наказание от Бога в самое ближайшее время. И действительно, еще до конца 1314 года все трое последовали за своими жертвами в могилу. Это проклятие, оно как бы легло даже и на потомков непосредственных французского короля Филиппа IV, на его сыновей. После смерти Климента V выборы нового папы затянулись более чем на 2 года. И произошло это потому, что боролись опять-таки вот эти кланы непотов между собой. В конце концов, в годовщину смерти Людовика X в церкви Лионского монастыря и Кабинского была проведена траурная месса. И здесь вот это вот совершилось одно из таких самых странных избраний папы в истории. На церемонии прибыло 23 кардинала, которые были замурованы в церкви. Через небольшое отверстие выпускали лиц, не имеющих отношения к анклаву. Оставшимся кардиналам было объявлено, что они не выйдут из церкви, пока все же не выберут себе папу. Потому что, как уже сказали, 2 года они не могли договориться. Компромисс был достигнут в результате как бы некой хитрости. Кардиналы договорились между собой избрать самого старого из них, Жака Дюизе, которому было 72 года, с тем, чтобы, избрав этого папу, они были выпущены на волю, он бы пробыл на престоле совсем малое времени вследствие своего, значит, дряхлого возраста, а затем снова кардиналы бы приступили к выборам папы. Дюизе принял избрание, назвав себя Иоанном 22-м, и когда это избрание совершилось, то, к великому изумлению участвовавших в голосовании кардиналов, он встал с носилок, на которых пребывал в болезни, подошел к окну быстро, чтобы подать знак стражи об окончании конклавы. И после этого восседал на папском троне еще 18 лет. Вот этот новый папа, Иоанн 22-й, он также продолжал профранцузскую политику. Его можно назвать наиболее значительным авиньонским папой, потому что он создал внутреннюю бюрократическую структуру куриального управления и папского налогового дела. То есть он создал основание папской бюрократии, папа Иоанн 22-й, самый значительный папа авиньонского периода. Вот на понтификате папы Иоанна 22-го мы могли бы закончить наш сегодняшний занятия и затем перейти уже к рассмотрению следующего периода в жизни папы. Это период Великого Раскола и еще одна интересная тема – канцелярийское движение, то есть соборное движение, как попытка преодоления примата папы в самой католической церкви. Всего вам хорошего, до свидания, спаси вас Господь.